подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – доктор політичних наук, керівник білоруського проєкту британського дослідного центру Chatham House Ригор Остапєня. Ригор, привітання.
Добрий день.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – це останнє опитання Chatham House, яке він провів у Білорусі серед городського інтернетизованого насельництва. Ну, це такий дисклеймер, який ми завжди спочатку робимо, щоб наші глядачі розуміли, що розмова йде все ж таки не про питання всього насельництва, а про питання ладної частки на підставі даних, про яку можна робити нечто, некі висновы і про усе білоруське громадство. Ригор, по-перше, коли це дослідження було проведено?
Мы начали это робить доследование 5 соковика и скончили мы собирать отказы людей 14 соковика. Чтобы это вот вельми свежая дата, так это сравнение с тем, что мы ранее робили, когда мы больше чекали, так больше как бы там рыхтовали доки, презентации, то в этот раз мы робили настолько хутко, насколько это максимально, потому что вельми важно рассказать про то, что думают белорусы про войну.
Ну так, і це вельми важно, що дослідження проводилося після початку війни. Ось, і одну лічбу ви вже огучили одразу, не дочекавшись вот этой презентації, это, що тільки 3% білорусів виказуються за те, щоб Білорусь удільничала у цій війні на боку Росії. Ось, у гэтым пытанні, якія былі іншыя опцыі адказаў і колькі яны назбіралі?
Добра. Я на пачатку скажу, чаму мы апублікавалі гэту інфармацыю пра 3% раней, чым планавалі. Гэта звязана тым ліку тое, што ну, все ж таки, эти чутки весь час идут, что белорусские войски будут увезены на территории Украины. Тому мы хотели, вельми важно решили, да, сказать, як мага худшей назвать ту личбу, кольки людей, в принципе, это подтримливает. И мы побачили то, что сапраўды это вельми маргинальное меркование сирот белорусского громадства. Или казать про, в принципе, что белорусы думают, что варто было пробить Беларуси после початку военных дней помеж России и Украины. Мы дали людям достаточно долгое пытание, так сказать, шмат варианту отказу. И когда суммировать, в принципе, все варианты отказу, то мы бачим то, что за подтримать Россию выказывается третина белорусского громадства. При этом вот только 3% кажут про то, что треба допомогать, так сказать, войсками России. У той час, як про українську позицію, так, підтримати цю країну, у нас це п'ята частка громадства, 20%, при тому, що серед їх є 1%, який каже, що акурат білоруси повинні воювати, Білорусь повинна воювати на боку України супроти Росії. При цьому ми бачимо те, що чверть білоруського громадства виказується за нейтралітет. Вони кажуть, що, в принципі, Білорусь повинні заявити про свою нейтральність, вивести заміжні війська з території Білорусі і не займатися ніякою, так сказати, позицією ні в один, ні в другий бік. Ну, і ще чверть, ще п'ята частка білоруського громадства, вона затрудняється відповідати, да, сходячи з нашого питання, тяжко відказати їм. Ось виникає з того, що ми побачили. За те, що білоруси, звісно, поділені в своїх симпатіях относно боков этого конфликта. И, конечно, перевага там некого такого больше сприяльного ставления с боку белорусов на боку России. А я с другого боку, то, что мы побачили, что вельми важно, что эта подтримка, она такая, видите, канапная. То есть, в принципе, белорусы не хотят, как белорусские войски, удельничали в этом конфликте. И это поделяют люди разных меркований, там, и старый млад, да, и женщины, и мужчины, и прихильники, и противники Лукашенко. Или, в принципе, это то, что вот супер популярно в белорусской информации, это то, что белорусские войска не повинны удельничать в этой войне.
Григор, наколькі я разумею, это вельмі істотна адрозніваецца ад расійскага стаўлення. Расійскае стаўленне зафіксавана ўжо некалькімі апытаннямі, як афіцыйнымі, кшталту ФОЛ-ЦИОМ, гэтак і незалежнымі, кшталту Левада-Цэнтра, і ў іх, дарэчы, адрозненні не вельмі вялікія. І там атрымліваецца, што за вайну там 10-2 траціны і нават больш па розных апытаннях. І ў іх гэтай опцыі, кшталту нам не удзельнічаць, нашай краіне не удзельнічаць, ну, она, і яе проста не існуе. А ў Беларусі яна існуе. І вось як бы вы пракаментавалі вот этот як бы разрыв, які, то есть то, што вы сказалі, што ў Беларусі каля траціны, ну, так ці інакш падтрымліваюць Расію ў гэтай вайне. А у самой Расіі 2 траціны.
Я думаю, что тут вельми важно разуметь, что то питание, которое мы задавали, оно отрознивается от тех питаний, которые задавались россиянам. Так, то бок им задавались питания, типа требовательные решения, проведение, так сказать, операции и так далее. То бок вельми абстрактное, незразумелое питание. Если бы мы задали у России в ЦОМ, ТИФОМ прямое питание, да, если вы хотите, как российские войска были на территории Украины, я думаю, что, конечно, отказы бы там были так само отрозные, чем те, которые отрывал ФОМ ТИФЦО. И коли мы, а я что истота тут разуметь, да, навод коли там как бы не отрознились, они бы, конечно, не так бы, они бы не были бы белорусскими, да, не было бы там, что только 3% хотели бы введения войск на территорию Украины. То бы это худшее была бы большая лишь. И это связано с тем, что, в принципе, белорусы, они не до конца лечат, что это, ну, что это необходимое, что эта война вот реально потребна. То бы этого разумения нема. И что еще больше мощное разумение, это то, что разумение, что белорусам не варто туда залазить в эту войну и не варто там помирать. И, в принципе, среди белорусов так само есть абсолютное разумение социально-экономичных обслуживств, якія будуць вельмі цяжкія для грамадства. То бок гэта ўсё ёсць. І пры гэтым, калі ведаеце, вось у Расіі яны будуць самі сябе тлумачыць, што вот мы вялікая нацыя, мы там такога дамагліся, і так далей, мы паказалі сябе. Ну, а што беларусы паказалі? То бок нам то гэта навошта? То бок Беларусь з'яўляецца, ну, у гэтым сэнсе, як бы ў нейкай ступені, з'яўляючыся суагрэсарам, да, яна пры гэтым з'яўляецца і, в принципе, ахвярай. Потому что как бы, Беларуси эта война не потребна, и она стала просто закладницей в руках керовництва Беларуси и России, которые выкрестили белорусскую территорию, белорусскую военную инфраструктуру для достижения своих метов. И при этом, ну, а для громадства эта война абсолютно чужая. Она незразумелая, она в некой ступени, ну, не в некой ступени, ну, скажем прямо, она вариатская, так, для людей звучать, потому что они глядят, и конечно, есть там уплыву, конечно, есть великие пропаганды, там про бандеровцев и так далее, але, в принципе, у белорусов уже доброе ставление и до России, и до Украины, да, это близкие там ментально, культурно, исторично народы, и, в принципе, есть вот это разумение, что, ну, это как бы не потребно. Тому, коли казать, вот, чем мы отрознимся, да, что это все-таки, ну, это объективно значно меньше наша война, чем хотели бы у России, те управления с Россией.
Григор, теперь про залежности, про корреляцию. Вот отказы на это ваше долгое питание, такие варианты, от взрослого, адукации и ставления до влады.
Я думаю, что то, что мы побачили, это, в принципе, достаточно подобные речи, которые мы бачим амаль завсёды у наших доследованиях. Коли казать, например, почитать узросту, мы бачим то, что поколение 18-24, оно вельми часто не может отказать на питание. То бок яны сапраўды им складано вот сказать, ну, что повинно родить Беларусь. Ну, правда, зважаючи на это узрост, ну, правда, это некая есть такое, коли это то, что мы бачим вельми часто, да. При этом, с другого боку, мы бачим то, что люди, которым больше за 55, они аккурат наичастей занимают в разные позиции и могут больше-меньше в разно сказать, за что они, да. То бок гэта тое, што калі казаць пра тых, хто не можа адказаць на пытанні. Але ж агулам, у прынцыпе, мы бачым тое, што па грамадству гэта па ўзросту, да? Гэта ўсё досыць раўнамерна размеркавана. І калі казаць пра адукацыю, то людзі з вышэйшай адукацыі, то яны часцей, чым у сярэднім па грамадству, лічаць, што трэба асудзіць дзеянні Расіі і не ўступаць у канфлікт, альбо лічаць тое, што Беларусі неабходна заняць нейтральную пазіцыю. Да? Тобто гэта калі казаць ўжо пра адукацыю. Калі ж казаць пра стаўленне да ўлады, то прыхільнікі ўлады, канешне, што ў некай ступені лагічна, так яны выступаюць за тое, каб падтрымліваць палітычна Расію без ваеннага ўдзелу. Так, палова людзей, которые у нас себе идентификуют как прихильники дзеючай улады, брать на это вот гэты вариант. Чвэрць, им тяжко отказать. 9% прихильников улады у нас выступают за нейтралитет. И 7% за удел у войне на боку России. И, в принципе, это отдельные люди, можно сказать, у Беларуси, которые лечат, что Беларуси варто удельничать в этом военном конфликте.
То есть удвоя больше, чем в среднем, амаль...
Да.
Там 3, а тут 7, але ўсяго 7.
Так, то бок гэта акурат гэта вось яны і ёсць. Да, што гэта акурат людзі, которые прыхільнікі дзеючай улады, яны выступаюць за вось гэты там незначны працэнт, 7% ўсяго прыхільнікаў дзеючай улады выступаюць за удзел беларускіх войскаў у вайне ва Ўкраіне, і гэта адзіныя людзі, якія в прынцыпе выступаюць за гэты удзел.
Рыгор, цяпер пра залежнасць вось гэтых ацэнак ад, так бы мовіць, інфармацыйных перавагаў, ад інфармацыйных густаў рэспандэнтаў. Вось у расійскіх даследаваннях, і ў Левада-цэнтра, і ў праекце «Хацят ли рускія вайны», они вельмі дакладна фіксуюць, што тыя, хто спажываюць дзяржаўныя медыя, ну, ў Беларусі, і беларускія, і расійскія, тыя вельмі часта падтрымліваюць вайну. Тыя, хто спажываюць іншыя крыніцы інфармацыі, незалежны друк, інтэрнэт, сярод тых этот адсотак значна меншы. Вот такая сітуацыя ў Расіі. Наколькі ў Беларусі вызначальная, як бы, адкуль людзі бяруць інфармацыю?
Мы, в принципе, не з'яўляемся інноватарамі, так, некая ступень мы просто паўтарылі тое, што рабілі іншыя даследчыкі. Мы таксама паглядзелі, наколькі крыніцы інфармацыі ўплываюць на тое, як беларусы ўспрымаюць канфлікт ва Ўкраіне. І мы сапраўды пабачылі тое, што беларуская грамадства можна падзяліць на 3, в прынцыпе, групы. Гэта тыя, хто глядзяць расійскія дзяржаўныя і беларускія дзяржаўныя СМІ. Ёсць другая група, гэта расійскія недзяржаўныя СМІ. І ёсць трэця група, гэта беларускія недзяржаўныя і украінскія СМІ. Да? І, в прынцыпе, мы бачым тое, што тыя, хто, вось гэта першая група, это расійскія дзяржаўныя СМІ і беларускія дзяржаўныя СМІ, яны, безумоўна, яны больш як бы прыхільныя да дзеянняў Расіі, яны больш лічаць, што Беларусі варта як бы падтрымліваць палітычна Расію, бо для іх гэта вось сапраўды такі істотны момант. У той момант, як людзі з трэцяй групы, да, гэта людзі, которые глядзяць беларускія незалежныя СМІ і украінскія СМІ, гэта акурат тыя людзі, которые думаюць, што ў Беларусі павінна быць займаць больш нейтральную пазіцыю, ці павінна асуджаць дзеянні Расіі. Мы бачым вось такое пэўнае раздзяленне ў беларускай грамадстве, і яно абсалютна выразна. Так, мы вельмі шмат задаем розных пытанняў пра там, хто думаеце, хто пераможа ў вайне, якія будуць наступствы гэтай вайны і так далей. Мы ўвесь час бачым тое, што вось гэтая аўдыторыя, яны, ну, яны маюць адрозныя там адрозныя вот успрыміццё гэтага канфлікту. Так, яны па-рознаму бачаць там, хто пераможа, чаму гэта ўсё пачалося і гэтак далей. Ну, гэта вось так прыкладна, да, уступна можна казаць.
А істотнае вот адрозненне, тое, што вы сказалі, першая і другая група, той, хто спажывае дзяржаўныя расійскія і беларускія медыя, і расійскія недзяржаўныя. Паміж імі істотная розніца.
Паміж імі ёсць розніца, і гэта, в прынцыпе, такая, ведаць, такая асобная група крыху, так, то бок яны, в прынцыпе, я думаю, што яны разумеюць, што Расія тут паступае неправільна, але у іх ёсць нейкі вось сентымент, да, ад дачынення да Расіі, і якбы ім самім складана зразумець сваю пазіцыю. Тобто яны разумеюць, што гэта неправільна, але гэта ж, в прынцыпе, вот там, ведаеце, але ну, а як яны інакш маглі паступіць і так далей. То бок, ну, мы бачым вось тут гэты наратыў, да, вось у гэтай сярэдзіннай групе, што яны не там, не сям, і яны крыху разрываюцца паміж дзвюма пазіцыямі.
Григор, а вот теперь питание, которое вот я задавал вам, коли мы с вами с Полюком Быковским обмерковывали будущее двухбоковых отношений, ну и, принамсі, громадскую думку. Ставление не до войны, а до России. Вот, ставление белорусов до России. И так выглядит, что по водле ваших даденных как бы назирается певная поляризация. Вот это вот агульный такие звычайные, звыклы, які мы, до речи, бачили и подчас революции 20-го года, такие больш-менш пророссийский мейнстрим. Ну да, мы за союз, мы за сябровство. Вот, здається, что он разрывается. Вот я гляжу, у вас даденные, амаль чверть супрацьчыльных стосунков с Россией, як таких. З іншого боку, 20% за вступление Беларуси в Российскую Федерацию. Это, здається, рекордно высокая личба. Вот як бы вы прокоментовали гэты, магчыма, іншыя дадзеныя, менавіта ставлення да Расіі як такой? Ці можна іх неяк сувымерыць, суаднесці з вашымі папярэднімі дадзенымі, Чатам Хаусу?
Я думаю, что вы абсолютно слушно сказали. Мы бачим тут поляризацию и полный протяг этой поляризации. Так, то бок те, кто скептично и ранее ставится до России, и они еще горш ставятся до российского керованиста теперь. То бок они ну, прямо там как бы ненавидят, да, то, что робить Россия. С другого боку, мы бачим тех, кто ранее был вельми лоялен до России, и теперь эта лояльность только взмоснилась, потому что они думают, что, вот, поглядите, какая мощная Россия, как она несе некое умовное, как этим людям подается светло. И вот их эта лояльность только повеличивается. Я думаю, что это еще вельми истотный факт.
Ажно, да, долучение, да. А, так бы мовити, аж ну до тоєсності. Ми є русські, Білорусі треба вступити в РФ.
Я думаю, що це зв'язано так само у некій ступені з тим, що Олександр Лукашенко вельми слабий. Так, тобто раніше, якби це було там, ну, неяк люди, ось ці такі вельми проросійські люди, ну, вони думали, ну, ось у нас Олександр Лукашенко, ну, він же ж, якби, так само ж, прям, як свій генерал-губернатор тут. И, в принципе, лояльно ставится непосредственно до его. Теперь же они бачат то, что Лукашенко, ну, он нібито не усведомляет, где он находится. Так он занимается пассивными, то бы какими-то незразумелыми встречами. И это людям, как бы, ну, это выглядит дивно для людей. Да? С другого боку, они бачат там человека, который выглядит вот таким нібито рашучим лідером, который ось так може робити, поступати вельми радикально в дочиненні до інших країн, і у тим ліку до своєї, що цікаво. Тобто ми бачимо те, що відповідно тому у людей з'являється це яка більша прихильність до Росії, да? Тому що я не бачу, що ну, Беларусь Лукашенки, яку яны, ось, которую люди любили, ну, я не бачу, що вона скончується. Тобто треба шукати ніяких нових господарів, ну і Росія виглядає неекологічно, тут ніякі вибори для їх.
Наступне питання про ставлення до присутності російських військ на території Білорусі. Ці війська зайшли на учення, як ми пам'ятаємо, так і залишилися. Ну і Білорусь стала плацдармом для нанесення ударів по Україні. І ракетних ударів, як Лукашенко обіцяв в інтерв'ю Соловйову, і сухопутних ударів, і в цьому сенсі білоруський накірунок, накірунок з Білорусі, став хіба не самим головним, самим, так мовити, центральним, поскольку це прямий шлях на Київ. І от якраз російські солдати, які йдуть на Київ, вони йдуть менавіто праз Білорусь. От як люди, ваші респонденти, относятся до присутности российских войск на территории и до того, что ну, вот, с белорусской земли как бы, ідзе напад на Україну?
Я думаю, что тут можно казаць про некалькі узроняў ставлення беларусаў і адповедна да некалькіх узроняў прысутнасці расійскіх войскаў. Тобто, калі яны просто прысутныя, напрыклад, як на вучэннях, ну, в принципе, гэта падавалася людзям пераважна нечым нармальным, так? Ну, ёсць саюзнікі, яны часам праводзяць некія вучэнні. Калі мы бачым канцэнтрацыю, то людзей ставленне пагаршаецца, таму што людзі не хочуць, калі шмат войскаў, там, тысячі, десятки тысяч, это шмат техники, ну, там это створяє, ну, не вельми приємну атмосферу у громадстві з цих мілітаризацій, так? Коли уже йдемо далі, да, використання в Білорусі уже у війні непосередньо, так, білоруської території, білоруської війни інфраструктури, то это має найгорше ставлення, так? Тобто у нас, ми задавали аккурат питання, наскільки там люди ставляться до того, щоб Білорусь стала плацдармом, войсковых деяний в России супроти Украины, мы бачим, что 16% это подтримливает. Тобо это достаточно малая личба, тобо люди негативно на это реагируют. И, отповедно, так мы можем сказать, да, что чем больше Беларусь выкористовывается российскими войсками, тем горше ставление у белорусов до этого.
А, Андрей, а какое ставление до там того, что российские войски застанутся после войны.
Ну, мы задавали некалькі питання про військовий пас і про ядерну зброю. І те, що ми побачили, ми про воєнну базу ми насамперед питаємося вже вельми шмат разом, ми задавали це питання, і ми бачимо там досить більш-менш устойливу річ, це те, що білоруси, в принципі, вони не хотіли б цієї воєнної бази, да, тобто позитивно до размещения российской военной базы ставят сколько там 20%. И до размещения российской ядерной зброи еще меньше. Так как мы бачим, что это, по сути, это только прихильники действующей влады. И то не все. Из их поделяюсь меркование, что в Беларуси сапраўды необходимо там российская база на территории Беларуси, альбо размещение российской ядерной зброи. То мы бачим то, что аккурат вот это выкористанне Беларуси у российских интересах, ну, не витается в белорусском грамадстве.
Наступные даденные, они такие вельми цікавые, яны у речище вот тих спречек, якія зараз ідуць і в Беларусі, і в Україні, до речі, про якби удзел Беларусі, про її адказність за війну. І от я гляжу дадзені, ви задавали два близьких питання. Чи удзельнічає Беларусь у війні? 42% там удзельнічає. Це якби констатація факту. Чи з'являється вона агресором? 22%. Амаль вдвоє менше. Як би ви це трактували? Це тому, що останні просто лічать, що, ну, да, удільничає, і правильно, так сказати, і за праве діло. Чи тому, що люди не хочуть, вот, каб на їх вешався, на їх країну, і на їх так само, вот этот цетлик агресора. Ні, ми не агресори, просто удельничаем з боку стоїм, а русские тут з нашої території. Це як, вот, пам'ятаєте, Лукашенко в перший день війни казав, що, ну да, я вот со СМИ довідався, що тут, значить, командири тих російців, значить, там что-то стріляли, что-то вони, а я кштал твою. Со СМИ довідався. Так вот, вот как бы 42 минус 22, вот эти 20%, они так само, ну, со СМИ доведались, а мы тут причем. Так?
Я думаю, что, коль у нас белорусскомовная дискуссия, я думаю, навряд ли некто у нас разумеет прочь белорусов, то мы можем как бы нашим узким колом крыху больше критично подвести до самих себе у тем, что мы бачим. Потому что сапраўды это у некой, ну, вельми дивная позиция. Ну, по-перше, одно с того, что Беларусь не удельничает. Ну, с белорусского боку летают ракеты, летают самолеты, и занимает сказать, что, ну, мы в этом не удельничаем, ну, это при нам все дивно. При тому, що гэта ж самі люди, так само ж якби часто кажуть, що їм не подобається, що Росія використовує якби тут нашу територію, нашу інфраструктуру, що стріляє ракетами і так далі. Тобто гэта крыху дзіўная позиція. І так само яна дзіўна тим, що ось менша кількість людей каже, що Білорусь як держава з'являється агресором. І гэта, що важно розуміти, хто лічить, що Білорусь не удзельнічає, гэта звичайно прихильники влади. Да? А ось люди, которые аккурат прихильники демократичного руху, вони найчастей кажуть, що Білорусь удзельнічає, і для їх правдоподобно, Білорусь не з'являється там агресором, то що вони саправда лічать, що від нас нічого не залежить. Що ми так само вже були окуповані там у 20-му році, і в принципі ну, що ми можемо тепер зробити? Тому, відповідно, я думаю, що ось гэтае ставлення, да, беларуска, своеасаблівае трактаванне свайго ўдзелу ў гэтай вайне, яно шмат у чым звязана з некімі нашымі ўласнымі праблемамі з прызнаннем некіх фактаў, да? З нашымі праблемамі прызнання таго факту, што гэта в тым ліку з нашай тэрыторыі ліцяць ракеты, ліцяць самалёты і з нашай якби краіны пагражаюць Кіеву.
Вы уже закранули питання про наступства, яких чекає громадство, чекають респонденти від війни, ну і від ускосного уділу, скажімо так, ускосного уділу Білорусі в ЄС. Чого люди чекають?
У принципі, люди чекають кризис. Я думаю, що ну, ми задавали це питання на початку місяця, так вже ми говоримо хоча в кінці, і шмат цих речей ну, вже відбулися. По факту, да, тобто гэта і рост цен, і жорсткія санкції, і погашэнне якасці жыцця, і немагчымасць там набыць валюту, дэвальвацыя рубля, дэфіцыт тавараў, ну і далей па спісе. Так, бо гэта все, в принципе, тыя речі, которые люди остерегаются, і в принципе, яны якби ўжо ў той ці іншай ступені, яны ўжо адбываюцца. Тут, до речі, цікаво, що ми знову ж глядзелі на гэта питання ў разрезе медыа, да якіх лояльні вось люди, да, респонденти. І ми побачили, що люди, які глядяться російські державні СМІ, білоруські державні СМІ, вони акурат ті, хто якби ще, ну, має некі надії, да, що як-то обидеться. Да. Тобто вони кажуть, що хоча і так буде, ось все ось це буде, і погашення якості життя, і санкції, і рост цен, але якби вони мають ще некі надії. У той час, як прихильники демократичного руху, ну, яны, ну, тобо люди, которые глядяць беларускія недзяржаўныя СМІ альбо украінскія СМІ, тобо для іх гэта ўжо як факт. Тобо яны не чакаюць нічога іншого, як пагаршэння якби сацыяльна-эканамічнага стану краіны.
Григор, ну, это пытанне было сфокусавана в асноўным на пытаннях вайны. І это натуральна. Но тым не менш, вы задавалі некія трендавыя пытанні. І в приватності цілий стос питань про от, якби, ставлення до влади, ставлення до протесту, про узровень опозиційних настроїв, так чи інакше. Чи змінився він, чи змінилися ці дадзіне у порівнянні з попередніми хвалями ваших опитань?
Ми насамрэч не бачимо істотних там змінів. Хоць ми думаємо, що вони вельми хутка відбудуться. Тобто це вже там нешта, некі приклади у нас є, уявлені собі, як це відбувається, але ми побачимо це при наступних хвалях дослідження. Я приведу просто приклад. Наприклад, Світлана Тихановська зайняла там перше місце на президентських виборах у 2020 році, дякуючи тому, що вона здолала побудувати широку коаліцію вокруг себе. Ці гэта коаліція, вакол я побудувалася, але гэта, в принципі, вже не так істотно. Але то, що докладно, що гэта коаліція була вельмі широка. І вона включала у себе, наприклад, людей, які були проросійські. Ну, тепер подається абсолютно логічно, що гэта люди будуть адвальвацца, да, от прихильності до сьогоднішніх демократичних лідерів, тому що яны зайняли яскраву і зрозумілу позицію, що яны на боку України. Тобто гэта тут зміна буде відбуватися, і хоча гэтыя люди будуть становитися, як у нашому досліді називаються, нейтральними, да? Вибувати ось у гэта некий там серединний сегмент. З другого боку, коли казати про прихильника Олександра Лукашенка, то тут знову ж, можна собі уявити, що на хвалі війни, да, то бок хтось ці може не там може до його прихильно ставиться. Але ми гэтага в принципі не бачимо. І що саме істотне, що ну зараз же будуть всі гэтыя соціально-економічні наступства, про які ми казали, да? І рост цен, і це вже відбувається, якби і девальвація, і складаності з заробками. Ми бачили там новину про Білорускалі, яка вже спиняється. Да? Ну, я сам з Сальорську, тому якби я можу там сказати, що я не тільки бачу, я ведаю, да? Що Білорускалі, якби, це якби дадзе, да? Що значна частка, якби, Білорускалі вже не працює. І це, якби, аккуратно, на тим ліку, це наступство з цієї війни, яку, якби, білоруси то не вельми хотіли. Скажем прямо, зусім не хотіли. І тому, якби, ми так само побачимо, що з гэта прихильність до Лукашенка так само, правдоподобно, буде неяке зменшацца. І хутчэй за ўсё мы пабачым, што зноў павялічваецца вось гэта кола, да, ўнутры, усярэдзіне, да, таму што з аднаго боку людзі, каторыя былі прарасійскія, яны ўжо не могуць падтрымаць дэмакратычную апазіцію, таму што яна выразна за Ўкраіну. З другого боку, мы бачым тое, што прыхільнікі Лукашэнкі, яны бачаць тое, што ну, вось куды ён нас прывёў, да? Прывёў нас ну, ў жахлівую сацыяльна-эканамічну сітуацыю, яна яшчэ можа пры тым пагоршыцца, да? Тобто ми ще не ведемо. Тут ще
ну і плюс буде... може втягнути війну.
Так. Тобто це безумовно, це буде мати жахливі наступства для всієї країни. І відповідно, його так само лояльність до його буде змішатися. Тобто, хочай за все, да? Зараз ми можемо бути завчасно казати, що так воно і буде, тому що, не ведеться, все зміняється. Ми знаходимося в той ситуації, коли ми... відбувається війна Росії з Україною, яку навряд чи можна було там уявіться ще некілька місяців тому. Дакладно, конечно, про це люди казали, але як-то не до конца усе гэта усвідомляють, що це буде серйозно. І що гэта магчыма. Тому... Да. І ось, у принципі, тому, якби, знову потру гэту думку, буде, хоча за все, повеличення гэтага центрального сегмента так званих нейтралов.
І ще цікава пара лічбаў у вас. Ви задавали питання об вогулі цікавності до політики. От коли питання, чи цікавиться, чи цікавитеся ви політики, політикою, да, ви задавали питання, чи цікавитеся ви політикою, там 10-50% кажуть, що так, цікавиться. А тільки 20% кажуть, що ні, в принципі. А коли ви задавали питання, чи ви не стомилися від розмови про політику, то лічби переворочуються. У тому сенсі, що 50% кажуть, так, стомилися, ми стомилися. То есть нам это цікаво, но мы стомились. Вот як бы вы прокомментовали вот эту вот, вот эту люстерку, переворачивание лечбы фактично?
Ну, я мушу вам признаться, что я как политолог, доктор политологии, так само стомился от такой политики. Широко, как бы, вельми шкодую, что она, как бы, зинилась в Беларуси. Но, как бы, сейчас многие люди жили с надеждой, что количество Беларуси отродится политика, и она станет цікавой. Но, как бы, она не быто отродилась, но она стала жахливой. І я думаю, що це безумовно зв'язано акурат з тим, що люди кажуть, що вони нібито її цікавляться, якби це з того, що вони розуміються, це справді істота, ті речі, які відбуваються тепер, вони вельми важні, і вони вельми істотно впливають на наше життя. Але при цьому, звісно, є почуття стомленості, тому що люди більше не можуть це просто читати. Я, якби, я так само вивчав, там, наприклад, відписки, да, ад некаторых телеграм-каналаў, но гэта часта звязана з тым, што людзі проста больш не могуць гэта чытаць, таму што гэта псіхалагічна і некамфортна. То бок вы, напрыклад, падпісаным на сайт, ой, не на сайт, на телеграм-канал правабарочага цэнтра «Весна», ну, гэта сапраўды людзям, якбы, псіхалагічна цяжка. Таму, якбы, не ледзячы на тое, што беларусы застаюцца зацікаўленымі ў палітыцы, гэта не значыць тое, што ім гэта вельмі падабаецца.
Дзякую вялікі, Рыгор, і нашым глядачам я нагадаю, што за тым, як будуць далі развівацца падзеі і як будзе мяняцца грамадская думка, вы зможаце даведацца, у тым ліку і ад Рыгора Астапені, на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякую, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Сьогодні у нас довгочаканий гость Денис Дудзінський, ведучий співак, журналіст від недавнього часу, кореспондент «Білсату» у Києві. Вітаю.
Добрий день, добрий вечір всім.
Ну, я нагадаю, що літось Деніс був вимушений з'їхати з жінкою з Білорусі в Україну праз політичний переслід. На початку війни вони знову були вимушені з'їхати уже з Києва у Польщу. І тепер Деніс вернувся в Україну, і він написав у своїх соцсетках, що пообіцяв Києву, пообіцяв Україні вернутися. А Деніс, калі ласка, вельми хвилювалися за себе, розкажи, як все було, як були прийняті ці рішення.
Я даже не знаю, это оно само как-то все получилось внутри, наверное. 25 числа мы собрали вещи и выехали из Киева. Основная цель у меня была эвакуация жены Кати подальше. Думали сначала, наверное, что это будет Львов, но понимая, что все трассы просто заняты, и мы несколько суток проведем в дороге, мы ехали с друзьями нашими, не буду говорить с кем. Было принято решение ехать на юг, каким-то нелепым образом мы добрались до Украино-Молдавской границы, там ее пересекли. Еще одна из причин, почему мы все-таки решили уехать. Вы же знаете, что Украина блокировала банковские карты, банковские счета всем белорусам, поэтому ну, нужно было выехать куда-то, чтобы открыть хоть какой-то источник средств существования, средств финансирования. И таким образом вот мы через Молдову, Румынию, Венгрию, Словакию добрались до Варшавы, и там вот уже как-то на несколько дней осели, и потом уже из Варшавы я ехал, оставив жену Катю, оставив в Варшаве, я ехал, возвращался обратно в Киев.
От самого початку mm-hmm. вырешил, что это такое часовое просто жонку перевесия, что ты застанешься в Украине, так?
Не совсем. Все-таки, когда ты понимаешь, что 25 февраля мы уезжали, что началась война, первая мысль такая, ну, все, надо спасаться, надо убегать, надо уезжать. И потом по дороге ты понимаешь, а, собственно говоря, а зачем я это делаю? Все-таки Киев, Украина – это та страна, это тот город, который нас действительно, несмотря ни на что, пригрели, приютили, позволили жить, существовать. Все вот эти вот ситуации, что белорусам разрешили вместо 90 дней находиться 180 дней без регистрации – и так далее, и так далее. Я понял, что, может быть, это звучит слишком высокопарно. Я должен Киеву, я должен Украине. И в это время, ну, наверное, я как мужчина, взрослый мужчина, не имею права быть неблагодарным. Я не знал еще на тот момент, что и как я буду делать в Киеве, в Украине, непосредственно в Киеве или... Ну, я знал точно, что в Украину я вернусь. Ну, и потом эта история несколько затянулась, потому что, честно говоря, я планировал вступить именно в добровольческие отряды. А координат никаких не было. Дважды я пытался вступить в добровольческие отряды. Первый раз было уже в Молдове. Я связался с украинским посольством, с украинским консульством. Трижды я пытался с ними разговаривать. Достаточно забавные разговоры. Это вот, возвращаясь, например, к нашим годичной давности разговором о дискриминации. Я на себе понял, что такое дискриминация, что такое эйджизм. Диалоги были примерно такие. Я звоню, там, меня переключают куда-то на людей, ответственных за прием добровольцев в украинском посольстве. Здравствуйте, здравствуйте. Хочу вступить в добровольческий отряд. Мне говорят, о, прекрасно, здорово. Говорю, ну, я сразу обозначаю, что я белорус. Говорит, ничего страшного, добровольческие отряды не имеют национальности, всем добро пожаловать. А в каких горячих точках, где вы воевали? Я говорю, не было никаких у меня в истории, в моей жизни, никаких горячих точек. Ну, ничего. В каких войсках вы вообще служили, проходили срочную службу? Я говорю, не служил, не проходил, не был в армии. Говорит, хорошо, кто вы по образованию? Я мысленно поправляя очки, говорит, я преподаватель английского, итальянского языков. Говорит, ух, ладно, сейчас подумаем. Сколько вам лет? Я говорю, 48. И вот здесь они всегда ставят точку, говорят, молодой человек, простите, но нет. Но нет, я говорю, ну я могу там снаряды подносить, я могу, если вы будете брать иностранных языков, я буду, могу там переводить им с английского на английский, на итальянский, с итальянского, с испанского на испанский. Говорит, нет, молодой человек, мы не можем взять на себя такую ответственность. Прямо говорили, что такой балласт в виде 48-летнего, не служившего, не воевавшего, с проблемами со зрением минус 3,5, минус 1,5 на разные глаза, не умеющего водить автомобиль, но, простите, в качестве кого мы вас можем взять. И такая же история, кстати, была и у моих других друзей-музыкантов. Опять-таки не буду говорить, кто. Можете с ними тоже поговорить. Два раза человек. Наш известнейший белорусский джазовый музыкант пытался два раза пробиться, но вот ему параллельно тоже примерно то же самое говорили. «Эйджизм в действии!»
Привет, а до белорусов, які организовали вот этот доброхотный батальон Калиновского, еще некие есть там...
Тогда я не знал, что... Ну, сейчас я знаю, что существует батальон Калиновского. Я связывался с Сергеем Бульбой, наш вот, представитель Белого легиона, всякими путями пытался пробиться. Но вы же понимаете, что... Тебе не дадут телефон вот так, да? Да легко, на, вот звони туда, и там тебя возьмут. Все-таки батальон Калиновского – это отряд, который находится практически на передовой, и вся информация достаточно засекречена. Более того, из Варшавы, из Белорусского дома мы везем им передачку, там, начиная от конфет, печенье, заканчивая действительно серьезной экипировкой, медицинскими препаратами, и то мы не можем, вот мы уже второй день находимся в Киеве, и то мы не совсем можем вот понять логистику, как же к ним добраться, хотя находимся на связи. К тому моменту, как я узнал, что, в принципе, двери в батальон Калиновского, как мне кажется, хочется надеяться, для меня открыто, я уже был в качестве репортера зарегистрирован для поездки в Украину.
О, это сапраўды на войне с Россией супраць Украины есть столькі рэчаў, якія патрэбна рабіць, акрамя того, что трымаць у руках зброю. Тым больш праца журналіста беларуса знутры Украины, она надзвычай важная. Я глядзела твой зварот да беларускіх вайскоўцаў, вельмі жорсткі такі зварот, каб яны не выконвалі злачынныя загады і не ішлі бы ў краіну ваяваць. Ну, такіх зваротаў было шмат, як беларусаў, так і украінцаў. Як ты думаеш, ці яны дзейнічаюць, ці цябе пачулі, ці пачулі вельмі многіх украінцаў і беларусаў, якія да іх звярталіся?
Хочется надеяться, что кто-то там, я не надеюсь на белорусский генералитет, я прекрасно понимаю степень промывки мозгов там и отрицательную селекцию за все эти 28 лет. Хочется надеяться, что белорусские парни 18, 20, 30 лет услышали не только меня, но и всех тех, кто к ним обращался. Очень хочется надеяться, что все это было не зря. И Украина, я понимаю, Украина сейчас на каждом блокпосту, где нас, допустим, останавливают для проверки документов здесь, в Киеве, видят наши белорусские паспорта, один из вопросов, ну так что, белорусы войдут в Украину? Ну, мы, разумеется, разводим руками на этот вопрос, ответов нет. Хочется очень надеяться, что этого не случится, потому что серьезные люди с автоматами, у которых за плечами уже и Донбасс, и Луганск, 8 лет войны, говорят, ребят, мы вас любим, белорусов, пока еще. Мы вас ценим, уважаем, пока еще. Вы нам братья, пока еще. Но поймите, как только вы пересекаете с оружием в руках границу, независимо, ты 18-летний призывник или ты опытный генерал, ты автоматически перестаешь быть белорусом. Ты автоматически теряешь всякую принадлежность к любой нации, национальности, расе, вероисповеданию. Ты превращаешься в агрессора. Более того, я хочу записать еще одно обращение, чтобы донести вот слова украинских военных до белорусов. Более того, что говорят украинские солдаты? мы прекрасно знаем, по каким дорогам, по каким кустам, по каким лесам могут на территорию Украины войти белорусские военные. Мы знаем это уже практически месяц. Поверьте, все эти подходы не то что заблокированы, не то что заминированы. Там такая силища может в течение нескольких часов появиться, что вот та самая, а они прекрасно понимают, что это белорусская, это картонная армия, тиктоковская такая армия, не настоящая армия, что ну и суток, наверное, белорусские солдаты там не продержатся просто. И это будет не то, что мясорубка, это будет просто избиение младенцев. Уничтожение, это как конфетку у ребенка, наверное, забрать. Поэтому, белорусы, еще раз хочу сказать, если вдруг ваши генералы, ваши командиры вас погонят через границу Украины, самое лучшее, что вы сможете сделать, это сдаться. Невыполнение приказа, понятное дело, карается по закону. Подумайте, может быть, стоит лучше, я не помню, сколько там, 2, 3, 4 года трибунала за неподчинение приказа. Может быть, все-таки стоит отсидеть эти несколько лет, вместо того, чтобы превратиться действительно в агрессора, наемника, убийцу. Вы же понимаете, что российские войска не погонят вас где-то там, отлеживаться в окопах, отсиживаться. Вы пойдете на передовую, будете так же, как и российские агрессоры, убивать женщин, детей. Вас подставят под пули, вы будете тем самым живым щитом. Так что подумайте, подумайте несколько раз.
Денис, тебе довелось тебе за гэты месяц, многим из нас довелось, вот так внутреннее такое напружение и сумнево отчуть, вот, когда треба сказать, что я белорус, а вот украинцам у Варшаве тебе, что мы представник краины агрессора, хотя супроть войны, хотя и супроть этой улады. Але ну, вот, ты был такой ты неемкой ситуации, коли отчувал дискриминацию, ты сам просто внутренне отчувал, ну, что есть такая те коллективная вина, те коллективная отказность вот за то, что робит краина, пашпорты, якой мы маем.
А, ты знаешь, в начале вот где-то 25-е, 26-е, 27-е, границу с Молдовой мы пересекли 27 февраля, получается. Были и косые взгляды, и какие-то такие достаточно агрессивные ухмылки и на границе, и по дороге, когда ехали через Белую Церковь к границе Молдовы, было и какие-то выкрики из проезжающих машин, достаточно нелицеприятные. Но вот сейчас, вернувшись в Украину, я могу сказать, нет, ничего подобного нет. Во-первых, что происходит в медийном украинском пространстве? Украинцы сейчас очень четко разграничивают белорусов и лукашенковскую власть. Причем настолько точно, ну, скажу, что основные информационные теле- и радиоканалы в Украине, они объединились в один канал, и у них идет единое вещание по всем частотам. И там постоянно появляются и белорусские медийные личности, и белорусские блогеры, и белорусские оппозиционные политики. Постоянно, каждый час, где они объясняют о том, что хотят белорусы, что делают белорусы, и что делает власть, что делает белорусская армия. Более того, было очень приятно, что вот уже неделю очень часто украинские медийные средства массовой информации показывают историю, возвращаются к 2020 году, к августу, показывают вот эти огромные площади с бело-черно-белыми флагами, рассказывают, доносят украинцам вот эту вот белорусскую историю, рассказывают о той самой Рейковой войне, которую сейчас белорусы предпринимают. И это настолько вдохновляет, что вот буквально за несколько дней отношение к белорусам, именно к белорусам, перевернулось на 180 градусов. То есть сейчас, если раньше, да, нас, ну, понятно, военное время считали соучастниками преступления, агрессорами, а ведь ракеты до сих пор продолжают лететь с белорусской стороны, то теперь вот нет, ничего подобного нет. И если раньше мы как журналисты предпочитали показывать прежде всего бэджи телевизия «Польска», польское телевидение, то теперь мы открыто говорим, что мы «Белсат». «Белсат», во-первых, знают, он, оказывается, здесь транслируется, его смотрят. И если какая-то помощь нужна, все, все вопросы снимаются, ничего, никакой вот такой вот отрицательного отношения уже не испытываем. Но все равно надо понимать, что синий белорусский паспорт на блокпостах, допустим, это плюс 5 минут к проверке документов. Так.
Денис, есть у тебя хотя бы прикладное отчувание, как шмат белорусов тепер в Украине, те з'яднаные яны, ну, ясно, что хтось воюе, кто-то волонтерит, ну, вельми шмат самых разных речей, которые можно
робить. Очень много в Варшаве, очень много во Львове. Вот сейчас мы хотим снимать репортажи о белорусах, которые остались в Украине. А в Польше мы сняли несколько сюжетов. Сейчас хотим снимать здесь, в Киеве. Поэтому хочу сказать, ребята, мальчишки, девчонки, кто сейчас в Киеве, белорусы, неважно, чем вы занимаетесь, неважно, когда вы уехали, просигнальте мне, пожалуйста, где-нибудь в мессенджерах. Мы подъедем, снимем о вас историю. Это очень нужно, это очень важно. Белорусы, мои белорусы, белорусы на войне, вы расскажете, чем вы занимаетесь, как вы переживаете, почему вы не уехали из Украины или, наоборот, почему вы уехали. Мы сейчас в Киеве, наша съемочная группа со всеми разрешениями, аккредитациями, поэтому мы можем пройти и снять хорошо. Сколько человек, я не знаю. Вот будем, мы только вчера приехали в Киев, наша съемочная группа. Я и оператор Александр Борозенко снимаем, смотрим, что происходит.
Денис, позволю... Приватное питание. Мы в ранейших размовах говорили про твоих батьков. Когда ты переехал, ты рассказывал, что они там хваливались, как там побач с бандеровцами. Ты, что теперь? Ти, як они глядят на войну? Як они глядят на то, что с тобой отбылось, что ты теперь в Украине? Место, где мы куда можем в любой момент рад пролететь.
Мы не так часто связываемся. Чаще всего мы связываемся, постоянно переписываемся с моим братом Лешей. Он доносит информацию. Ну, надо будет, наверное, связаться по видеосвязи, проверить там, как старички поживают. Все-таки им уже где-то в районе 75 лет. Ну, дай бог, чтобы они в безопасности, во всяком случае, в Минске. Не знаю, насколько у них изменились взгляды по отношению к белорусской ситуации, что они думают об украинской ситуации. Ну, даже когда вот мы пару раз связывались так, мы предпочитали не затрагивать какие-то политические аспекты, политическую тему. Ну, привет, привет, как ты, как ты? Вот вид из окна у меня такой-то, вот папу подстригли, вот мама покрасилась, вот, собственно говоря, все. Ну, береги себя, сынок. Ну, и вы себя, родители, тоже берегите. Поэтому исключительно сыновьи-родительские отношения.
Я шмат размовляю с белорусами, які цяпер ва Украіне, і людзі дзеляцца сваім захапленнем, як арганізаваныя украінцы, наколькі моцная сіла духа ў іх, вельмі хваляць мясцовыя ўлады украінскія, ну, там, пра Зеленскага. Адзін знаёмы мне сказаў, што это ўвогуле Чэрчыль, так, яго параўнаў з Чэрчылем. Вот як калі глядзець так у будучыню, што будзе з Украінай пасля вайны? Якой яна будзе?
Да, конечно, украінцы... объединились настолько, что, вот как я уже говорил, все телеканалы, основные телеканалы забыли, что такое рейтинги, что такое распри. Все, они объединились, они вещают, выдают одну информацию, а опять-таки надо заметить, что отношение в Украине к информации, которая идет из телевизора, она, ей верят, и люди верят практически только этой информации. То есть телевизору здесь верят. Любой сюжет действительно воспринимается. И сами украинцы говорят, когда подходишь к ним, например, начинаешь разговор, ребята, а вы слышали, что вот там, ну, допустим, Оболонь бомбили? Они говорят, где ты это нашел? Я говорю, вот в телеграм-канале прочитал. Он говорит, когда об этом скажут по телевизору, тогда мы в это поверим. А вот пока вот эти соцсети, телеграм-каналы, это хорошо, но мы ждем официального подтверждения информации. То есть телеканалы, радиоканалы объединились. Вы видели Порошенко на улицах, сюжеты, где человек, находящийся под следствием, против которого возбуждено уголовное дело, был выпущен для того, чтобы показать своим примером, показать своим поступком, показать своим сторонникам, у него тоже их немало, что он здесь, он в Киеве, в Киевской области, что он продолжает оставаться здесь. Конечно, потрясающие вот эти вот люди, украинцы, белорусы, украинки, белорусы, так вот получили свою порцию, скажем, как это, крашей, да, как называется, говорится, это Зеленский, Арестович и Ким. И вот выясняют, кто же из них круче, вот это вот силище Зеленский, секси Арестович или хулиганистый Ким, вот это вот с иронией очень относятся к происходящему. Конечно, понимая, что гибнут люди, что огромное количество беженцев, что ракеты, бомбы падают, но тем не менее вот эта вот украинская ирония, она просто взрывает мозг. Вот все вместе, все объединены. Я вот только что вернулся из магазина, мы пойдем туда вот совсем скоро снимать сюжет. Все есть, все необходимое есть. Я купил кофе, колбасу докторскую, порошок, какое-то печенье, орешки. То есть никаких очередей, никаких столпотворений. Никто не хапает тоннами сахар, как это происходит, например, в России. Все понимают. Если остается два пакета, допустим, сахара, крупы, женщина подходит, понимает, что следом за ней точно такой же человек подойдет, и несмотря на то, что ей хотелось бы эти два пакета забрать, она все равно возьмет один пакет, потому что понимает, кому-то этот последний пакет тоже понадобится.
Так, все будет Украина, все будет Украина.
Все будет Украина, абсолютно, абсолютно.
А что будет с Белоруссией после войны?
Все зависит от того, что... Какие шаги Беларусь предпримет вот сейчас, в ближайшие дни? Что бы Лукашенко не предпринимал, мне кажется, это все плохо. Все плохо. Это та самая ситуация, в которую он себя согнал. Что ни делай, все будет не туда. Все будет мимо, все будет плохо. Не вступишь в войну, поссоришься с Путиным, который поддерживает, который кормит. Вступишь в войну, ну... Все, тебя все мировое сообщество проклянет, и ты будешь действительно на веки вечные. В учебнике истории войдешь как агрессор, который участвовал в войне против независимого государства. Как он будет это решать, не знаю. Как он будет из этого выпутываться, не знаю. Мне кажется, не хватит ни ресурсов, ни интеллекта, ни мозга, ни ума, ни у него, ни у него, у его генералов как-то... спустить на тормозах всю эту историю. Не знаю, что будет с Беларусью, но в любом случае это полнейший закат режима, пока еще действующего. Ну а дальше будем возвращаться, разумеется, возвращаться в Беларусь, восстанавливать. Да, нехорошее, неприятное слово оправдывать себя перед лицом мировой общественности, перед лицом, уже не говорю, украинцев. И, конечно, строить высокий забор, высоченный забор на Востоке. А морально-психологически.
А что будет с Россией после войны? Это самое.
Ой, это меня вообще... Это последний вопрос, который меня интересует. Что будет с Россией? Это называется... А вы живите как хотите. Это уже ваше там... Распадетесь вы на серию независимых государств. Не распадетесь. Будет у вас там Путин? Не будет. В каком виде он будет? Скажем так, Россия, набери меня лет через 5. Ну, все. Возможно, тогда что-то у вас там устаканится.
Дякую, великий Денис. Чекаем репортажов на Белсате, чекаем у гостях на Радио Свобода. Бережи себе и будем отримливать новины от тебе так само про то, что отбывается в Украине. Дякую, великий. Всего наилепшего. До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.